Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Мы находимся на странице 483, заголовок «И слиться с ним». Можно задать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут озвучиваться здесь в течение урока. «Любовь к Творцу и любовь к творениям», страница 483, второй столбец, заголовок «И слиться с ним».
Мы учим, что цель творения создать творение, которое должно быть обратно Творцу. Если Творец-то сила отдачи и любви, то творение должно быть отделенным от Творца, то есть обратным ему в силе получения и ненависти. Ненависть вместо любви и получение вместо отдачи. И тогда творение противоположно Творцу. Нужно развить творение до этого состояния, и развитие творения, пока оно полностью не станет противоположным Творцу, происходит за счет того, что называется нисхождение сверху вниз из мира бесконечности до самого низкого уровня, который называется этим миром. Затем есть путь, есть процесс исправления, который от этого мира и далее продолжается обратно по тем же ступеням снизу вверх, которые были сверху вниз, происходит снизу вверх до самой высокой ступени. И эти ступени — это ступени соответствия творение Творцу. Если в нисхождении творение развивалось само все больше и больше, пока не достигло полной противоположности Творцу, то по ступеням снизу вверх творение обретает свойство подобия Творцу, свойство отдачи вместо получения и свойство получения вместо отдачи. Итак, оно достигает в мире подобия Творцу состоянию соответствия подобия или слияния. В этом и заключается цель творения, потому что Творец добр, творящий добро, он находится выше всех недостатков и потребностей. И вообще понятие потребности или хисарон — это относится к творению. И цель творения — сотворить творение, которое могло бы оценить его Творца, могло бы стать таким, как он, как Творец, несмотря на то, что оно противоположно ему. И на самом деле эти слова не говорят нам многого. Как сказано, что непознаваемо это у нас нет возможности понять всю глубину и высоту всех этих действий, намерений, а постепенно мы постигаем замысел творения и достигаем слияния с ним. Но постижение цели и постижение нашей роли и реализация нашей роли, и вся наша жизнь, она в сущности направлена только на состояние слияния, на состояние достижения подобия, свойств и слияния. И часть процесса, когда мы начинаем уже подниматься из самой низкой точки, которая называется этот мир, начинаем подниматься наверх, часть процесса мы проходим вынужденно, неосознанно, не понимая, путем страданий, как мы называем это, силами природы. Это та же природа, тот же свет, тот же Творец. Элоким в гематрии Тева, то есть Творец числовое значение природа, он толкает нас к продвижению страданиями, когда мы все время ощущаем сзади силу зла, которая все время преследует нас, мы стараемся бежать от него вперед немножко быстрее, чем эта сила достигает нас сзади. Это вынуждает нас развиваться. Это развитие обязано быть таким на начальных этапах развития, потому что неживое, растительное и животное уровни — это ступени, на которых этапы, ступени, на которых находится вся природа. Такими они должны быть. Нет там решений, нет там головы, что называется, а ощущение страданий и бегство от них. Но откуда страдания? Какова их цель? На этих ступенях неживой, растительный и животный нет осознания, нет головы. Голова называется такая часть в творении, когда она уже может каким-то образом осознать замысел творения, замысел Творца, его программы, его цели. И только лишь в части человечества и в какой-то мере, и далее, это называется, начиная с Адама Ришона, и далее, то есть человечество, то есть среди творения начинают раскрываться такие желания, которые начинают раскрывать нечто из замысла творения. И у них этот замысел творения раскрывается в том, что они начинают спрашивать, для чего, почему, зачем, в чем смысл творения, в чем польза, кто такой Творец, в чем смысл нашей жизни и так далее, и так далее. То есть это Творец уже излучает на этих людей что-то из своего замысла. И они начинают спрашивать и начинают продвигаться к реализации. Тогда он приводит их в группу и так далее. Это понятно, что происходит затем, потому что вся реализация, она в группе. И что я хотел еще сказать, поэтому творение, которое действительно желает после своего пробуждения, хочет той группы, куда Творец приводит его, как говорится, кладет руку на добрую судьбу, говорит, возьми себе. И творение понимает, что вся реализация его, если не продвигаться по пути животного, когда он действует согласно своим желаниям, которые раскрываются каждую секунду, продвигаться можно только с помощью света, возвращающего к источнику, когда он добавляет к своему животному состоянию, что вместе с животным он делает его человеком, Адамом, Домея, подобным Творцу, согласно отдаче и любви, которые есть в Творце. Это происходит постепенно, в течение 125 ступеней, но он уже меняет свою ненависть на любовь и свое получение на отдачу. И все эти ступени — это ступени слияния, которые он постигает. Так давайте посмотрим, что нам пишет Баля Сулам в подзаголовке «И слиться с ним». В этом, в общем-то, и заключается вся наша цель в каждом действии, если действие не заканчивается, и слиться с ним, то жаль начинать его. Пожалуйста.
Страница 483, второй столбец, и слиться с ним. Однако у нас все еще остается вопрос. Если целью Торы и всего творения является возвышение низменного человечества, пока не станем мы достойными этого необыкновенного величия, слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях в Торе и заповедях. Это можно объяснить высказыванием мудрецов, гласящим, что пользующийся плодами труда других боится, стесняется взглянуть на себя, поскольку потерял он человеческий облик. То есть У человека, который пользуется плодами труда других, нет человеческого облика. А поскольку Творец совершенен, не может произойти от него нечто несовершенное. И потому, для того, чтобы мы могли насладиться плодами своих усилий, Он приготовил нам эту работу и создал творение в столь низменной форме. И с помощью этой работы мы достигаем нашего величия своими собственными усилиями, а все наслаждение, получаемое нами от Творца, мы ощущаем как имеющие на него право, а не как получающие подарок. И все наслаждение, которое приходит к нам от Творца, мы ощущаем себя хозяинами его, а не получающими дар. Однако, вместе с тем, необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. Можно понять это, исходя из хорошо известного исследователям природы закона, что природа любой ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желаемо и любимо его ветвью и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдаляться и не сможет терпеть, поскольку это нанесет ей вред.
Это понятно или нет? Ну, непонятно. Ну, я объясню тебе. Я чувствую, слышу, что это так. Скажи мне.
Буша.
Стыд.
Маза буша.
Что такое стыд? Это ощущение того, что я особый. И тогда я стыжусь своего отличия между собой и другими. Но, допустим, если мы находимся все относительно Творца, и Он, скажем, раскрывается, и мы ощущаем себя, что мы Его творение, Он сотворил нас. И то, что есть у нас, у всех, чтобы это было понятно, как среди бела дня, что у каждого, что есть, это от Него. Я не соотношу это с собой, а с Творцом. Тогда был бы стыд у каждого? Нет. Я могу раздеться перед всеми. Я могу вынести все, что у меня есть внутри, самые ужасные вещи, потому что это не я, это Творец. То есть стыд исходит из того, что я чувствую отделенность от Него. А если я не отделен, то я не чувствую никакого стыда. Ведь это Он, а не я. Это ощущается, это понимается или нет? Да? Все. Так и стыд относительно более высоких вещей, не относительно наших внутренних свойств, вернее, внешних, а свойства духовные тоже. Стыд — это ощущение различия между мной и Творцом. Если бы я ощущал его, я бы стыдился, но чего? Не того, что я такой внешний. Это нечего менять, это вообще не относится к духовному, это все иллюзия. Я почувствовал бы различие мое от него, и тогда раскрывал бы вот это различие согласно отношению ненависти вместо любви и получения вместо отдачи. И этого я бы стыдился тогда. Поэтому чего нам не достает? Только испытать стыд. Как и сейчас, все мои действия в этом мире, чтобы мне не было стыдно перед другими. Я хочу быть красивым, солидным, таким умным, уважаемым над своим животным состоянием. Животное хочет наполнить себя, чтобы у него была какая-то семья, дом, но что-то выше необходимого, то, что называется много каббала, то, что выше животного уровня, все, о чем я забочусь и переживаю, потому что я чувствую разницу между собой и другими. И я хочу быть больше, хочу быть более уважаемым, более уверенным. Есть здесь разные такие параметры, но это исходит из разницы между мной и другими. Я хочу, чтобы эта разница всегда была в мою пользу. То есть все наше развитие происходит за счет стыда. Все действия, которые я произвожу в течение всей своей жизни, кроме куска хлеба, который мне нужен, и какая-нибудь тряпка, чтобы одеть на себя, кроме необходимых вещей, все происходит за счет стыда, с помощью стыда. И поэтому в этом стыде у тебя есть огромный спектр, от края до края, все виды стыда. Но это все стыд, все это различие, когда я ощущаю себя противоположным другим. И когда я начинаю ощущать себя другим, противоположным Творцу, тогда стыд во мне действует уже таким образом, что он заставляет меня достичь подобия свойств, слияния. То есть, так же, как стыд в нашем мире толкает нас к развитию материальному, так же стыд в духовном заставляет нас развиваться духовно, то есть достичь уровня Творца. Даже если это против моего характера, против моей природы, против всего, я не могу выдержать этот стыд, эту разницу. Достичь стыда. Поэтому он пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, в первой части, что стыд — это ощущение, которое раскрывается только высоким душам. Ну, будем надеяться, что мы достигнем тоже такого уровня. Да.
Стыд — это что-то, с чем можно работать в группе? Можно здесь достичь этого стыда?
Нет, нам это не нужно. Мы должны стремиться и слиться с ним, как написано. И тогда на пути ты будешь ощущать все виды стыда.
Спасибо.
Подожди еще. Да, Амнон.
Рав, стыд — это свойство, которое Творец дал творению, или это выдумка самого творения?
Что у творения есть какие-то выдумки? Я первый раз слышу, что ты к творению соотносишь что-то его собственное. Как это может быть? Что называется творением? Творение. То есть все, что есть в нем, это кто-то дал ему.
Да. Но в чем тогда чувствовать разницу?
О, так ты спрашиваешь уже так. То есть, если творение, у него есть все, что у него есть, это все от Творца, то как тогда это творение чувствует, что оно обратно Творцу? И это тоже дает ему Творец. Поэтому творение создал. Почему он называется Творцом? Боре. По слову брия, бар. Что-то, что он создал вне себя. Он развивает его, это творение. И когда он развивает, оно так развивается. Неживое, растительное животное. Ты видишь, люди в этом мире. Но он дает особым людям ощущение различия между собой и ими. И тогда они начинают спрашивать, в чем смысл этой жизни.
Да, так почему же стыд? Человек спрашивает, в чем смысл своего жизни, но он не стыдится этого. Так,
они действительно не стыдятся, мы пока что стыдимся всяких животных, материальных вещей, которые нас толкают к материальному развитию. Очень скоро мы придем к тому, что будем испытывать другой стыд.
Так Творец дал этот стыд.
Да, да. Более того, когда я спросил, как и ты. Да. Но так более агрессивно. Ты такой очень весь интеллигентный, воспитанный. Я, когда надавил на Рабаша, он сказал, нет, стыд — это творение отдельное, само по себе. То есть как создано желание получать, и оно развивается за счет света. С помощью света создано желание получать, и чтобы желание получать начало ощущать, что оно обратно корню, противоположно ему, то в нем должно быть дополнительное творение, стыд. Это уже ступень Адама, ступень человека. То есть мы еще поговорим об этом, это непросто. Ты знаешь, я не могу... Я не настолько владею языком. Это, очевидно, к лучшему для нас. Стыд. Ладно, не стоит. Ну, еще настанет время. Да, там парнишка в красивой шляпе.
Здравствуйте, Рав. Я слышал, что можно прийти к иному стыду. Что такое иной стыд?
Иной стыд — это когда мы будем стыдиться того, что мы не подобны Творцу, вместо того, что мы не похожи на Ротшильда. Понимаешь? Это, в общем-то, что мы предпочтем прийти к подобию с духовными свойствами, а не с материальными достижениями. В сущности, сейчас этот мир находится в больших таких родовых схватках и проходит от одного параметра, от материального к духовному. Если мы привнесем больше света, будет легче. Если нет, то люди будут испытывать такие страдания, что они просто вообще сотрут все материальные достижения и ценности и придут к духовным ценностям. Буквально через ноль, как пишет Бааль Сулам, что в третьей, четвертой мировых войнах от человечества не останется ничего, кроме маленькой горстки людей, и они уже реализуют исправление. Все исправление. Но представь себе, что вместо 7 миллиардов частей это будет, скажем, несколько десятков человек. То есть в каждом из них будет желание получать, как в сотнях миллионов людей перед этим разрушением. Почему? Потому что у них будет страдание настолько большое, что они не смогут справиться с таким большим эго. Страшное исправление. Мы будем надеяться, что мы сможем его предварить нашему исправлению. Да.
Одет из Нью-Йорка спрашивает, мы учим наших учеников, что единственная сотворенная вещь — это желание получать. Так как же может быть, что есть две вещи, которые он сотворил?
Нет, это результат, это добавка в желание получать, это относится, в общем-то, тоже к желанию. Стыд. Относится тоже к желанию, потому что... До того, как желание получать пробуждается ощущение стыда, невозможно говорить о желании получать. Оно полностью находится во власти света, и тогда мы вообще не говорим о творении, а нечто, находящееся в свете и управляемое им стопроцентно. То, что стыд начинает каким-то образом проявляться в желании получать, с этого момента и далее мы можем говорить о творении. Потому что он спрашивает тогда, в чем смысл моей жизни, в чем источник страданий. То есть он уже спрашивает о своем источнике, о разнице между ним и Творцом. Каким-то, может быть, скрытым образом, но... Есть уже в этом какое-то отношение.
Салам из Лос-Анджелеса спрашивает, если он сотворил меня эгоистом, так почему я должен этого стыдиться?
Но мы не стыдимся эго, поэтому я сказал, я могу стоять как бы голым изнутри и снаружи перед всеми. То, что Творец создал, нет на это стыда. Нет. Так, а что да? То, что я должен исправить и не исправляю. Стыд только на разницу между возможным, что возможно исправить, а я не исправил. Только на это стыд. Но все остальное — это идеи к мастеру, который меня создал. Все это за счет высшего света. Ладно. Ну да. Ну быстрее, быстрее. Встань и беги.
Здравствуйте, Рав. Почему, собственно, стыд, а не зависть?
Сказано, зависть, страсть и почести выводит человека из мира. Зависть, она тоже очень-очень важна, но это уже составляющая стыда. Стыд — это общее название. Вы меня вдруг загоняете в разные такие места, о которых можно говорить месяцами. Стыд содержит в себе все, что указывает на индивидуальность творения относительно Творца. И ты можешь соотнести с этим все, что хочешь. И разрушение всех наших 613 желаний, что должны быть все ради отдачи, а не ради получения. То есть ты, он содержит в себе 613 заповедей, которые необходимо сделать, произвести, благодаря им мы исправляем стыд. То есть стыд — это такое слово, которое используют каббалисты. Они почему-то выбрали такое слово, а не другое. Этого я не знаю. Достигнем корня. И тогда поймем. Но очевидно, они все это выводят из постижения.
Когда я сидел на семинаре с товарищами, одно из определений, которое дал один из товарищей, он сказал, что мы изучаем ногу Каббала, потому что в ней есть, потому что мы находимся на чистоте из надежды. То есть есть какая-то сила, которая дает
ну, каждый соответственно тому, что он чувствует.
И
надежда
это тоже вид стыда?
Нет. Маленький человек хочет бежать от страданий, приходит на Каббала, чувствует здесь что-то теплое, что-то такое обещающее. Поэтому находится. Это тоже хорошо. Все хорошо, я готов обучать всех. Только чтобы, даже если они будут способны только сидеть и не слышать. Человек начинает с такого места, что ну, такой вот он, понимаешь? Я, как учитель, согласен с каждой формой желания получать, которая есть у человека, кроме, кроме того, что хуцмице, как говорится, кроме исхода, когда он оспаривает, желает навредить. С моей стороны, пусть он тут спит на уроках там несколько месяцев, все что угодно. Так написано, это духовные законы. Каждый ученик только чтобы не вредил. Вы помните, здесь было несколько таких, которых я отослал домой? Не мог их выдерживать, потому что они буквально вредили всем. Но если не это, то я не мог бы, мне не было бы позволено так сделать. Помните? Я даже уже не помню, как зовут их. Кто-то, кто там из Германии прибыл, скажем. Но кроме того, парень, который говорит, что я чувствую тепло, уверенность, что он говорит?
Чистоту надежды.
Чистоту надежды. Очень хорошо, очень хорошо. Это достойно. Он как маленький эгоист, ищет какого-то теплого угла. Это верно? Так мы начинаем. И в чем смысл моей жизни? Что это? Мы уже хотим быть выше звезд. В чем смысл моей жизни? Нет. Мы говорим о чем-то таком. Что говорит Бали Сулам дальше? Какой расчет всех наших страданий? Почему мы так много страдаем эти годы, которые жизни так проходят? Это простые эгоистические вопросы. Но это очень достойно. Так, начинать.
Но надо усиливать эту чистоту надежды, помогать ей больше проявиться.
Конечно. Надежда все время влечет нас. И даже в подобии свойств с Творцом это все в надежде. Быть свободным народом на своей земле — в этом надежда. Быть свободными в нашем желании, от нашего желания получать, и тогда сможем обратить это в землю Израиля. Эрец Исраэль. Хорошо, где мы?
Мы на странице 484, первый столбец посередине, а поскольку...
Пожалуйста.
А поскольку корнем нашим является Творец, и Он не получает, а отдает, то и мы ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего.
Если мы раскрываем, что мы получаем от ближнего, то есть понятие «получаем», тогда это вызывает в нас стыд, и это уже, ты понимаешь, что в этот момент ты уже должен что-то сделать, это тебя обязывает. То есть стыд, он просто стирает мое «я», и поэтому ощущать, что я получаю от кого-то, и испытывать от этого стыд, это просто спасение. Буквально. Верно? Ты не понимаешь меня. Допустим, ты сидишь на диете, да, это ты понимаешь, да. И ты должен похудеть, тебе сказали, да, ты должен похудеть, и ты берешь что-то и чувствуешь, насколько это тебя сжигает, ты не можешь просто выдержать. Ну, так это же хорошо, если ты должен делать диету. А что ты обычно говоришь? А, ладно, это потом, и начинаешь. Так? Это ощущение стыда. Ощущение — это спасение, если чувствуют так. Если мы чувствовали так относительно желания получать, но в чем проблема? Что тогда ты не можешь получить? Если Творец дал мне желание получать эгоистическое, чтобы я исправил его, так он сейчас мне даст стыд, тогда я поневоле исправлю желание получать из-за того стыда, в котором он обязывает меня. Так это не называется, что я исправляю себя. Так или нет? Он дал мне такое ощущение, что я сейчас не могу выдержать получение, я хочу быть в отдаче. Так в чем польза, что он дает мне еще такое ощущение стыда? Ты не понимаешь? Я повторю. Нет, ты будь со мной в мысли, а не то, что ты хочешь спросить, то, что ты хочешь. Я хочу, чтобы вы думали так, как я думаю. Извини меня, но это форма обучения. Я получил свое желание получать от Творца. Это только то, что меня наполняет. Так? Да. Сейчас я получил... Раскрылось во мне стыд. Все, что сверх необходимого, просто сжигает меня. Я не могу это выдержать. Так я перестаю получать. Я становлюсь животным. Да? Потому что это как защитная реакция. Сказали, это нельзя, это нельзя, это не трогай, это не трогай. Хорошо. Таким образом я исправляю себя? Нет. Я получил и силу эгоизма, и силу стыда от Творца. Так что же он говорит нам здесь? То есть здесь какой-то механизм непростой, что я должен задействовать стыд, я должен достичь стыда, и тогда я не смогу использовать свое желание получать эгоистически. Понятно? Как мы достигаем стыда? И сейчас вопрос. Как я? Знаешь, как говорят тебе, ну, как тебе не стыдно? Тебе же так говорят. И что ты делаешь? Сразу стыдишься, да? То есть задействовать стыд — это действительно большая проблема. И это в сущности то, что и несет нам свет, возвращающий к источнику. Это то, что он нас пробуждает. Ну, давайте почитаем дальше.
Первый столбец посередине Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного и слиться с ним. Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню,
что можно почувствовать меру подобия.
И, соответственно, этому, с другой стороны, состояние низменности — это отдаление от корня. Или другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом. И любое творение, идущее путем наибольшего получения и любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдалено от Творца. Лекарство этому дает нам Тора и заповеди, которыми сначала занимаются в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения. Это происходит в состоянии катнута, в малом состоянии, когда
мы практически не ощущаем стыда, что разница между нами и Творцом очень туманна.
А когда он подрастает, его учат заниматься Торой и заповедями лишма.
То есть буквально отдачей ради имени Творца и творений. И это все стыд заставляет его так поступать, потому что он не может выдержать того, что он не относится, не находится в подобии свойств.
То есть доставляя наслаждение Творцу, а не ради самого себя. Не ради самонаслаждения. Из сказанного можно понять вопрос мудрецов. Какое дело Творцу до того, что кто-то забивает приносимое в жертву животное с затылка, а кто-то со стороны глотки? Ведь исправление, ведь заповеди даны лишь для того, чтобы очистить ими творение.
То есть не действия мы должны делать физически, а главное — намерение в этих действиях, чтобы они все были направлены на отдачу через творение к Творцу.
Но мы все еще не знаем, что означает это очищение. Однако разъяснение дает высказывание. Диким осленком рождается человек. Он погружен в грязь и низменность бесконечного получения ради себя. И любви к самому себе, без малейших искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В таком состоянии он находится в точке наиболее удаленной от своего корня. А когда он подрастает и усваивает Тору и заповеди, которые он выполняет только ради наслаждения Творца, а не ради самого себя, то тогда он приходит на ступень отдачи ближнему, благодаря тому особому свойству, которое присутствует в занятии Торой и заповедями лишма. И ради этого Тора и дана, как сказано мудрецами, «Я создал злое начало, я создал Тору приправой к нему».
То есть с помощью света, возвращающего к источнику, согласно подобию с ним, проявляется закон группы, закон десятки, как объясняется, и тогда мы достигаем этой приправы.
Так творение развивается и поднимается на вершину, пока не достигнет такой ступени, когда полностью утрачивает любовь к самому себе и получение ради самого себя, и свойствами его становится отдача или получение ради отдачи. И об этом сказано мудрецами, заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творение. Тогда человек достигает такого уровня соединения с корнем, которое называется «слиться с ним».
Паша из Москвы
спрашивает, каким образом прийти к ощущению стыда в десятке.
Нет, мы не стремимся ни к чему, кроме объединения между нами и объединения с Творцом, единства с Творцом. нет у нас никакой другой цели. Все действия, которые происходят с нами, все состояния, в которых мы оказываемся, это всего лишь, пусть они проходят, мне совершенно не важно, но каждый, я даже не знаю, почему мы входим в те или иные состояния, почему происходят разные вещи, я не знаю. Я знаю только одно. Все преступления покроют любовь. Я должен стремиться только к объединению. И все через объединение получить свет, возвращающий к источнику, и он изменит все мои состояния. Ничего мне не важно. Придут эти, придут те, и все разные состояния, ощущения не важно. Только объединение и свет, который проявляется, он приводит нас к благу, к добру. Мы не делаем расчет ни на какое состояние, ни с каким состоянием не делаем расчет, а только одно действие мы должны производить. И не мы не относительно какого-либо состояния не подразумеваем. Смотри, что происходит, мне не важно. Смотри, что происходит, да мне не важно. Что значит мне не важно? Мне важно. Но относительно этого у меня есть только одно лекарство. Я должен думать только о лекарстве, о том, как мы в связи между с нами приходим к соответствию со светом, возвращающим к источнику, в подобие с ним. И ты можешь дать мне сейчас тысячи проблем, помех. Мне не важно, потому что есть только одно лекарство у меня. Так какая мне разница, что там происходит внутри или снаружи? Во всем мире и в нас, и так далее. Неважно. Поэтому одно универсальное лекарство. И нет другой возможности ответить на это. Нет другого ответа. Это понятно? Да. Ну, спроси. Американец. Ну, дайте ему микрофон. Ты видишь.
Потрясающе жить в тебе.
The sensation sometimes makes me feel like I'm responsible for something.
Есть опасность в ощущении стыда, потому что ты чувствуешь, что ты живешь
ответственный,
что ты ответственный за что-то. Как же мне оставаться в том, что нет никого, кроме него, если необходимо работать со стыдом и двигаться в ощущении благодарности и радости?
Только в подкреплении группы, в поручительстве. Сейчас вы начнете чувствовать, насколько эти вещи, все они тесно связаны, соединяются вместе в одно состояние. Без поручительства ты не можешь правильно думать и правильно получить все, что происходит. Ты понимаешь, приходит к тебе состояние стыда, и с помощью поручительства. Что такое поручительство? Если приходит ко мне что-то сейчас, и меня как бы захватывает, я начинаю бояться, или падаю в своих ощущениях и не могу больше выдержать этого, нахожусь в разных состояниях. Только поручительство. То есть, когда я выхожу из состояния объединения с другими, и у нас есть договор, что они заботятся обо мне, и действительно есть между нами такой дух, который удерживает всех, и вот этот дух, он держит меня относительно моего личного состояния, которое пробудилось во мне. И тогда я использую эту силу поручительства, и оно приводит обратно меня в группу. Я смотрю из этой общей силы, а не из своей личной силы. Смотрю на всю реальность, обретаю силы и двигаюсь дальше. Но без этого придет тебе стыд. Неважно что, ты будешь сидеть и поедать себя поедом. Как говорится, сидит глупец, сложа руки, и ест сам себя. Это то, что будет, если ты не будешь связан с товарищами. Поэтому десятка — это то, что действует все время. И должна быть такая десятка во всех наших группах, во всем, по всему миру, и в каждой стране, и на каждом языке. Вплоть до моей местной конкретной десятки, в которой я нахожусь, к которой я отношусь. И все эти десятки — это как шестеренки одного механизма, которые действуют, крутятся и смыкаются вместе миллионы людей и влияют таким образом друг на друга. И если ты не выстраиваешь себя в связи с ними, то ты не сможешь наслаждаться этой огромной силой поддержки. Ты всегда в каждом маленьком действии, когда тебя хотят приблизить, и поэтому дают тебе так тик, ты падаешь, еще раз тик, ты снова падаешь. Потому что нет у тебя вот этого буфера, силы, которая так амортизирует и стабилизирует тебя. Это только сила группы, поэтому говорится либо группа, либо смерть. И приходит состояние, и ты мертв, если у тебя нет группы. Поэтому мы должны все больше и больше стремиться к этому состоянию, и поэтому мы устраиваем такие мероприятия, как конгресс, который приближается, и другие действия. Короче говоря, семинары. Семинары, без которых невозможно. Хорошо. Да, Андрей?
Есть вопросы от мирового кли. Прежде всего, есть много товарищей, которые очень-очень хотят от всего сердца быть здесь, на конгрессе, но они не могут.
Физически? Из-за денег?
Да.
Ну, так есть хелп-хавер, в чем проблема?
Да, есть еще проблемы.
Так чем можно помочь?
Вопрос такой. Каким образом товарищи могут находиться в максимальной связи?
Все, как и сейчас. И не обязательно конгресс, а в каждом месте, в каждом времени, где мы находимся вместе, они должны максимально в каждом месте соединиться вместе, собраться, пусть 5 человек, даже 2 человека, десятка, большие группы, неважно. Быть насколько можно вместе. И таким образом находиться в учебе, на конгрессе и на утренних уроках. В каждом месте, насколько возможно. Если есть у меня возможность даже быть хотя бы еще с кем-то на утреннем уроке, допустим, я живу где-то, не знаю, там, в каком-то таком месте, нашел там еще одного, через интернет нашел там еще одного, который учится, так я договариваюсь с ним, когда мы можем. Может быть, не каждый день, но, по крайней мере, несколько раз, может быть, 2-3 раза в неделю, что я прихожу к нему, он приходит ко мне, мы сидим и учимся. И это намного, намного лучше, чем одному. И продвигает намного быстрее. Так нужно действовать. Поэтому даже те люди, которые не могут прибыть на конгресс, действительно, есть таких сотни тысяч, которые не приезжают. На конгресс приедут, ну, соберутся несколько тысяч, там, 5-6 тысяч человек. Где все остальные? Все остальные, они вместе с нами. Дистанционно. На расстоянии будут. Будем вместе.
Товарищи из России хотят провести в субботу маленький конгресс для десяток.
Очень хорошо.
И хотят закрыться в десятках, десятками в центре.
Что, весь шаббат?
И хотят также знать, каким образом это поможет подготовиться к конгрессу.
Я понимаю, да. Ну, русские способны на это. Другие, может быть, не очень. Что поделаешь? Я не предлагаю это делать в нашей группе. Там это воины. Пусть попробуют. Но я слышал, что большинство прибывают. Да. Ну, хорошо, хорошо так сделать. Я очень за это поддерживаю.
Спасибо.
Ну, хорошо, друзья, мы закончили урок. Я рад, что было много людей. Пятница — это не обязательно день, который мы учимся. Мы и в другие утра тоже учимся, поэтому вы приглашены, когда захотите. И
прочитаем несколько объявлений. Мировая каббала усиливает Израиль. Ученики со всего мира собираются на конгресс Товим. Это мировое событие для движения Каббала Лаам с 23 по 25 февраля в Ганета Аруха в Тель-Авиве. Записывайтесь уже сегодня на сайте CAPS.OIL. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.